Пошло.
Пошло, да? Да.
Только поближе к докладчику.
Докладчик. Присоединиться к столу. Ну что?
Дверь закрыть можно.
Прикроем, да. Прикроем. Будьте любезны. Значит, мы возобновляем наш семинар после некоторого перерыва. У нас регулярный секторский семинар. И мне доставляет особое удовольствие представить собравшимся нашего сотрудника, специалиста по этике, так можно сказать, Александру Московскую, которая согласилась высказать свои соображения по поводу фильма «Триеры». Вот мы в прошлый четверг как раз обсуждали с Сашей, как она собирается выстроить свой доклад. Она настаивала тогда, я не знаю, вы сейчас сами об этом скажете, конечно, настаивала на том, что она не специалист по «Триеру», поэтому она не будет проводить сравнительного анализа, имея в виду другие его фильмы, не будет заниматься киноведением, но оттолкнется от этого фильма для того, чтобы обсудить на этом материале проблему зла, которая ее волнует давно. Она писала диссертацию на эту тему, как я понимаю, и одним из авторов, на которого она постоянно полагается, даже в своей работе теперешней, хотя она немножко дальше от этической проблематики, это Ханна Арендт. Насколько я понимаю, среди прочих авторов это имя прозвучит сегодня тоже. Как Саша сформулировал доклад, я, честно говоря, не знаю. Она сейчас нам об этом скажет сама. И у нас сегодня планируется со-доклад, ну, небольшое выступление нашего коллеги и друга сектора Федора Николаевича Блюхера, который возглавляет дружественный нам сектор, посвященный социальной теории, истории и методологии научных исследований. Так можно сказать, хотя это, конечно, не официальное название подразделения. Федя, как официально называется твой сектор? Интересно, что, возможно, какие-то интерпретации. Ну, в общем, в любом случае, without further ado, как говорится, Саша, предоставляю слово вам, и мы будем рады вас послушать.
Какой регламент?
Какой регламент? Как вы хотите? Как на что вы рассчитываете?
Ну, я рассчитываю на какую-то определенную конечность.
Полчаса?
Ну, нет, я думаю, чуть меньше.
20? 25. Ну, хорошо, нормально, очень хорошо. Да. И скажите, как вы назвали ваш доклад?
Ну, тему доклада я назвала «Образ злодея» в фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». И я бы вначале хотела действительно сказать, что я совершенно не хотела бы анализировать этот фильм с позиций там, кинокритики. И несмотря на то, что я, в общем, смотрела многие фильмы Триера, но совершенно никаким исследователем его творчества я, конечно же, никогда не была. И этот момент для меня, наверное, принципиально важный в начале моего доклада. И второй момент, от которого я отталкивалась, это то, что моя диссертация действительно была посвящена проблеме зла в этике Ханны Арендт. И мне показалось просто интересным посмотреть, как какие-то моменты работают либо не работают в фильме Триера. То есть для меня фильм Триера скорее стал таким поводом к осмыслению и к анализу тех вещей, которыми я занималась в рамках своей диссертации. Собственно, я выстроил доклад следующим образом. Я сначала поговорю про образ вообще злодея классического и неклассического, и про Джека, как с моей точки зрения он соотносится с традицией классического и неклассического злодея. Дальше я скажу несколько слов про вообще про мысль и про мышление и про Джека. И потом я сделаю такое уже небольшое резюме всему тому, что, в общем, мне показалось в рамках этого обращения уместным. Ну, в общем, если начинать, то меня заинтересовало то, что Триер делает главным героем своего фильма злодея. И при этом это не просто злодей, а это психопат. При этом он не просто психопат, но он еще и тот человек, который знает, что он психопат, и манипулирует этим. Таким образом, это достаточно нехарактерная роль, потому что обычно психопаты склонны винить в своих проблемах других людей. У Джека такого не происходит. Также я изначально... Для меня стало интересным то, что убийство для Джека — это всегда определенная творческая работа, и каждая его история, каждый его инцидент — это всегда определенное завершенное высказывание, где сам Джек всегда неуловим. Ну, в каждом из своих инцидентов его образ всегда новый, и в этом есть, конечно же, момент какой-то перформативности, и момент, ну, для меня более интересный именно в обращении к Джеку как злодею, это то, что как раз его такая суть как злодея всегда такая немножко ускользающая. Это вот на начальном этапе казалось мне таким достаточно важным. И если переходить теперь, как я и сказала, к моему первому разделу, это про Джека и злодеев, классических и неклассических, то, конечно же, образ классических злодеев скорее я связываю с героями Сада и Достоевского, где есть несколько моментов, которые важны для, если для Сада и его либертены — это всегда те, кто пытаются разрушать любые границы, и для них как раз в этом во многом и заключается акт злодейства, преодоление. Да, конечно, да, я.
Анатолий, извините, видите, у нас мебели не хватает. Просим прощения.
Да.
Саша, да, может быть, вы вернетесь и скажете просто еще раз про ваше развлечение классических
и неклассических,
с одной стороны.
Да, я только, собственно, сейчас начала с мысли о том, что я пытаюсь сейчас сравнить Джека с классическими и неклассическими злодеями, и начала я с того, что образ классического злодея, ну, вот, хорошо визуализируется и представляется у Сада и у Достоевского, и что у классического злодея есть ряд всегда качеств. Классический злодей — это чаще всего эстет, который пытается преодолеть определенные границы дозволенного. У Достоевского его злодей всегда связан с попыткой преодолеть одиночество и тоску. И для классического там злодея характерна такая очень сильная мысль, которая заставляет во многом его и подталкивает его к его деятельности. Ну, такой, собственно, это является для него одним из основных очагом и мотивации к деятельности. То есть мысль во многом его будоражит к таким действиям. И если говорить про Джека в контексте как раз этой такой классической традиции, то, ну и, конечно же, классический злодей всегда наделяется демоническими качествами, что тоже важно, потому что для меня казалось интересным, что Джек как раз соединяет в себе как черты классического злодея, так и неклассического злодея. Если говорить про то, что про классического злодея, то, конечно же, в нем есть эта попытка преодоления отчаяния. Его известный монолог с Вёрджилом, где они говорят про как раз про его боль и про то, что каждое убийство для него является как раз следствием того, что он пытается справиться с этой болью. Мне кажется, здесь есть момент как раз переклички с злодеями Достоевского. Если говорить про то, что Джек, безусловно, эстет, который по своей сути является инженером, но пытается быть архитектором, и это для него важный сюжет, и вообще каждый свой акт искусства, каждый свой акт убийства он воспринимает как искусство, и, конечно же, здесь Триер полностью пропитывает все какими-то аллюзиями на искусство, что тоже является безусловной связью Джека с образом классического злодея, его такая эстетизация всего происходящего. Но при этом классическим злодеем он, конечно же, не является в полном смысле этого слова. И если переходить как раз к образу неклассического злодея, который я и пыталась реконструировать в своей диссертации, потому что для меня образ неклассического злодея прежде всего связан с понятием банальности зла и с тем, что делает Ханна Аренд, потому что несмотря на то, что ни в одной своей работе она не производит реконструкцию этого образа, но давая свои там, характеристики Эйхману и через него анализируя вообще там, появление нацистского зла, она, конечно же, косвенным образом образ банального злодея реконструирует. И, ну, то есть создает, по сути, и в... Ее не классический, а банальный злодей отличается как раз отсутствием мысли. Он отличается тем, что совершаемое зло всегда персональное, и что оно совершается во многом даже из самопожертвования там, на своей работе, своему делу и так далее. И мне кажется, здесь интересно как раз отметить то, что Джек тоже во многом совершает свое зло и свое убийство, совершенно не вкладывая никаких эмоций к своим жертвам. Часто для него это как раз совершенно какая-то история надперсональная. И часто для него это тоже не попытка... Это как раз попытка иногда от этой мысли отказаться, ну, а не совершать что-то как раз из желаний и из попытки этой мысли быть спровоцированной. Вот так я это вижу. И, соответственно, здесь... Я бы хотела перейти вот к следующему такому подпункту в рамках своего выступления. Это про мышление и про Джека как раз. Потому что если мы говорим про, как я сказала, уже не классического злодея и про мышление, то для Аренд мышление всегда было нравственно наполнено, и она как раз мышление... отдает ему определенный приоритет перед совестью, потому что она говорит, что в мысли как раз злодей может, ну то есть от зла возможно отказаться с помощью правильно выстроенного, нравственно наполненного мышления. И что мышление в какой-то момент оказывается большим и более правдивым моментом, чем совесть. Потому что, как она показывает как раз на примере всей этой истории с Эйхманом, что совесть очень часто является каким-то совершенно эфемерным свойством. Да. И вот здесь мне кажется интересным немножко рассказать про то, что... Я в рамках своей диссертации сравнивала как раз Канта и Сада, и их отношение к вообще к мышлению и как это связано с добром и со злом. И потом хотела бы чуть-чуть сказать о том, как мне кажется, это стало работать у Триера в фильме. Ну, об этом писал, в общем, еще Адорно, что и Кант, и Сад появляются же в период просвещения и отдают большую роль в пользу разума и систематического мышления, отказываясь от чувств, ну вот именно в пользу этих свойств. И что на самом деле Кант видит в том, что человека от его злой природы может спасти именно именно его способность в правильном, цивилизованном и моральном состоянии, именно в нем там появляется категорический императив и так далее. А в то время как Сад скорее наоборот показывает, что человек может быть в цивилизованном и в состоянии такой мысли по-настоящему быть распутником и злодеем, и что интересно, что появляясь в одно и то же время, Кант и Сад показывают, как одна и та же история может работать совершенно по-разному. И в этом плане как раз я в рамках там, своей диссертации пыталась показать, что когда Аренд переоценивает, там, когда Аренд ставит такую большую роль, отдает мышлению, то в этом могут быть определенные проблемы. Как раз Сад показывает противоположность, обратную сторону этого сильного усиления именно роли мысли в этике. И мне кажется как раз, что с одной стороны Джек является такой визуализацией этой, ну, вот, дихотомии Канта и Сада, потому что он, конечно, показывает Джека как человек, который способен мыслить, и в этом плане он и как бы герой и Канта, и Сада одновременно. Но с другой стороны, и тут это правда интересно, потому что сам Триер делает же все эти бесконечные аллюзии, в том числе он говорит про Гёте, который писал свою работу под дулом в Бухенвальде, поэтому понятно, что он и отсылает и к контексту Аренда, к контексту, который стоит за вообще понятием банальности зла. Но и что тоже интересно, что Джеку, правда, по фильму часто не хватает эмоций, он ведь имеет диагноз, и как раз многие вещи он делает скорее исходя из какой-то своей мысли, и вот в этом плане он, конечно, многие вещи, мне кажется, визуализирует. Но, тем не менее, таким образом получается, что Джек, соединяя вообще очень многие какие-то философско-этические традиции внутри своего образа, производит впечатление злодея, на самом деле, не способного совершить ни зло по-настоящему, ни... там, не построить дом, он скорее вызывает чувство, соединяя в себе все это, то есть образ классического и образ неклассического злодея, ощущение какого-то кича, который показывает невозможность говорить о зле и о злодее в принципе как-то серьезно. Он скорее как уже образ, там, один из героев образа Гоголя, как Чичиков скорее, он такой, который вечно ускользает, и про него говорить, то есть если еще про Эйхмана можно было говорить серьезно и применить к этому какой-то там этический анализ. Если про героев Сада можно было говорить тоже, ну, в принципе, с определенных позиций, то как говорить про Джека, который, ну, на самом деле даже этот дом не создает, не очень понятно. И в этом, мне кажется, Триер гениально подчеркивает как раз... подчеркивает про то, что злодей сегодня — это, ну, определенная род вообще неспособность этим злодеем по-настоящему быть. Ну, то есть, даже если там у Сада это всегда такой немножко, все его персонажи немножко театральны, то мне кажется, что Джек Триера доведен до этой театральности, абсурдности и невозможности как-то предельно. И в этом, мне кажется, он идет ну, как бы дальше, дальше как исследователь зла в определенной степени, преодолевая таким образом и Аренд, которая, которую, мне кажется, ну, в принципе, тяжело с ее там, банальностью зла было преодолеть, и классическую традицию именно там, традицию классического злодея. И в этом плане он просто говорит, что, по сути, ну, для меня это высказывание звучит как то, что зло сегодня — это просто определенная, ну, как бы пустота и в определенной степени невозможность. Я думаю, что примерно так.
Угу. Спасибо большое, Саша. Я хочу только один задать вопрос процедурный. Мы, может быть, сразу без вопросов, если уже соображение Феди, а потом да, сделаем конечно. Общее обсуждение. Да? Федя Николаевич. Да,
пожалуйста. Подойди ближе к микрофону.
Пожалуйста, Федя, спасибо.
К столу.
Я с удовольствием вообще могу сказать.
Я, когда мне Лена сказала, что будет вот такой доклад, по квиру, я создал теорию там, о том, что квир – это такой режиссер, который снимает дамские фильмы для дам. Сергей рассказал, он сказал, да нет, кстати. Я потом в интервью у Твиру прочел, что он создает, что он мужчина пускает в голову женский взгляд и создает фильмы для женщин. То есть я был прав. Ты именно так и делал. Поэтому я его фильмы обычно
ты веришь,
ему не досматривал. Да. Не досматривал. Включал, когда я смотрел, говорил, господи, ты фигня, и включал. Я не досматривал ни один фильм. Скажу честно. А потом я посмотрел на фотографию нашего докладчика, жуткая, симпатичная девушка. И получилось у тебя, что речь идет об этом самом, о фильме «Дом, который построил Джек». И вчера вечером решил посмотреть. Включил. И вот что я считаю. Я считаю, что название доклада неправильно. Речь идет не о зле. Вот тут надо очень четко понимать. И что такое зло? Зло – это вторая производное. Зло, да? Ну, что такое зло? Вот мы же в жизни в нашей сталкиваемся с простыми событиями. Мы просто живем, да? И мы все хотим чего? Добра, да? Ну, чтобы у нас там еда была вкусная, чтобы мысли были прекрасны, чтобы дети были, чтобы все было прекрасно.
Ну,
да?
А женщины машины.
А добро, да, да. Добро это симпатичные люди. И все. Люди, они девушки. Ну, то есть я пытаюсь. Феминистов говорит, да. Ну там, достаток какой-то, все, что было здорово, да. Недостаток этого является чем? Злом. Правильно? То есть мы общее даем определение добра, да, а недостаток добра определяем как зло.
Что такое? Скорее вот это благо, то, что ты назвал,
мы это не обсуждаем. Благо.
Поэтому пока обсуждать нечего.
Да. Нет. Так вот. В категории этики возникает зло как вторая производная от добра, от блага. Да? Зла в мире нету просто. Ну, не существует его. Это то, что мы называем злом. Так вот, фильм фон Триера не о зле. Он о конце искусства. Этот фильм смотреть просто-напросто нельзя. Его надо просто выключать. Вот скажите мне, какие эмоции вы испытываете при взгляде на черный квадрат?
Когда ты его выключаешь?
Никаких. Правильно? Вот висит черный квадрат. Ваше эмоциональное восприятие. Что? Ничего.
Лучше не надо.
Подожди. Так вот. Черный квадрат не вызывает эмоциональных переживаний тем, что там нарисован. Ты говоришь, о, это конец искусства. Фильм Триера специально ставлен с черными вставками. Чтобы у вас было пространство для выключения и сказать, я это смотреть не могу. Этот фильм, он должен оцениваться вообще не в этических категориях, он должен оцениваться в эстетических категориях. Этот фильм не об этике, там этики нету. Основной отзыв об этом фильме на сайтах такой: говно. И это, постойте, самое любопытное, это абсолютно верное слово. Оно отражает те переживания, которые он вызывает у человека. Что это за переживания? Это омерзение. Потому
то есть
что...
зла нет, а омерзение есть.
Да, зла нету, а омерзение есть. Я сошлюсь на самую мерзкую визуализацию в интернете. Она называется «Две девушки, одна чашка». Это визуализация, сделана специально, чтобы человек пережил омерзение. Все. Кому надо, посмотрит. Итак, эстетика открывается этике. Это наука только о чувствах и все. И у нас часто, просто у нас часто не хватает слов, чтобы передать свои эмоциональные ощущения, поэтому мы говорим о женщинах, мы говорим о зле, да? Мы говорим, ну что это такое? Это зло. А это не зло. Это за пределами эстетики вообще. Это смотреть нельзя. Вопрос в другом. Вопрос, а можно ли это показывать? Вот отец Сергея говорил, что при слове «жить» он сразу бил в морду. И все. Он не разбирался там. Правильно. Он видел, что оскорбляют, да? Какой ответ? Удар в морду. И это совершенно правильная реакция. А вопрос в другом. Вот Тариев снял этот фильм. То есть он визуализировал убийство детей.
Тихо.
А это за границами добра и зла. Это Холокост, убийство детей. И вызывает это лишь одно чувство, чувство мерзости. Борьба Гитлера и Сталина – это не борьба большего зла и меньшего зла, это борьба мерзости и зла.
Человек, не назвать убийство детей суперзлом.
Человек, создавший визуализацию этого процесса, создает прецедент. Образ, он показывает, что это возможно. И тут самое главное не убийство детей. Все мы с вами знаем, что и Борис Годунов, Ричард Третий, и каннибализм, все это было. И ислам, собственно, возникает как оправдание, как запрет на убийство девочек. Да? Как бы основная идея ислама. Девочек не убивают. Так вот, это убийство детей ради удовольствия. То, что убийца доставляет удовольствие. В общем, если завтра фон Триера убьют, я это пойму, как понял, убийство полковника Буданова. Да.
Ну, спасибо, Петя. Я так поняла, что фильм на тебя произвел впечатление.
Я выключил. Естественно, я выключил сначала, когда он решил совершить второе убийство, потому что я решил, что я это смотреть не буду, это обычный фон Триер, то есть обычный дурацкий женский взгляд на мужской мир. Потом, так как все-таки доклад был, я себя заставил досмотреть до сцены, где подразумевается, что он сейчас будет убивать детей. Я решил, выключил, ночью встал, потому что надо было доклад. И я решил, что а вдруг он все-таки это не покажет. Ну, все-таки, что...
Интрига.
человека же все-таки что-то человеческое остаться должно.
Нет, вдруг он просто их убьет и не покажет.
А он это взял и показал. И после этого,
Федя,
я выключил.
Федя,
и до конца
тебе, титр, что ни один ребенок не пострадал, должен
не быть начальник. Мне не важно, какие титры. Я считаю, что это смотреть нельзя.
Ну, это интересно, Федя, что ты такой взрослый человек, да, и так бурно реагируешь.
И так движешься к мусульманству.
Ну, хорошо. Спасибо, Федя. Спасибо. Вы знаете, тем не менее, я думаю, что мы вернемся в такое более умиротворенное состояние. И, может быть, будем задавать вопросы обоим докладчикам по существу. И, кстати говоря, Саша затронул очень интересный сюжет в своем выступлении, хотя и коротко.
Да, и главное, что я хотел бы сказать, что там этики-то не было в этом докладе никакой.
Да, там были разные сюжеты. Вы знаете, там были разные сюжеты. И вот я сейчас приглашаю присутствующих задавать вопросы. Вопросы.
Нет, у меня комментарий, у меня вопросов
нет. Нет, Толь, сначала у меня все-таки
вопросы.
Вопросы. Девушки, юноши. Вопросы.
Маленькое уточнение. Вопрос. Сначала словосочетание применительно к Канту, злая природа человека. Вы настаиваете на том, что у Канта можно это обнаружить, что он там что-то говорит о злой природе человека?
Но, у меня даже есть несколько цитат, где что он говорит, не злая природа человека, что человек от природы
золота. Да, это классическое.
Да, вы знаете, тогда еще Сережа, знаете, больше ничего. Нет,
это просто христианский взгляд. Просто на то, что говорит о великом падении.
Саша, вы знаете, я очень интересно и коротко постараюсь сказать, то есть вопрос задать на самом деле. Вы вначале, ясно, что когда человек говорит, он не каждое слово свое взвешивает и, может быть, даже оговаривается иногда. Но у вас прозвучало такое высказывание относительно сути злодея. А дальше вы начинаете говорить про фильм, и я начинаю думать о том, что все-таки Триер делает кино, и все-таки, помимо всего прочего, есть какие-то жанровые требования. Жанровые. Вы говорите о том, что, допустим, его герой психопат, вы сказали, сейчас не говорят психопат, сейчас все говорят социопат. Но я начинаю думать о человеке, лишенном эмоций, постоянно убивающем, как о Декстере. Тоже целый...
Кстати, жанр там есть.
Федя, минуту, я не закончила. Это тоже целая отдельная история. Я имею в виду, как такого рода герой конструируется в сериале. И что это такое? У Олега есть какое-то игривое объяснение роли Декстера в современной культуре. Я думаю, он им поделится. Мне очень интересно то, что на самом деле вы подвели под пункт 2, и связались с проблемой мышления. Это очень интересно, и мне кажется, эту линию стоило бы развить. Вы сослались на Адорна, но есть же много интересных интерпретаций Сада. В таком же ключе, на самом деле. И вот мы недавно, у нас был повод, правда, немножко другой, вспоминали идеи интегрального атеизма Пьера Клосовски. Может быть, об этом еще поговорим подробнее. Но это я к тому, что действительно здесь есть о чем говорить. И эта идея превосходства мышления, абсолютного превосходства мышления, который может обернуться своей абсолютной противоположностью, как раз исследуется современными авторами, в том числе и Клосовски. Но вы знаете, Саша, если все-таки пытаться концептуализировать, это очень интересный кусок. Его можно развивать. Мне кажется, все же есть какой-то разрыв между тем, что нам сообщают эти мыслители, и, скажем, тем, что делает Триер как кинематографист. Потому что, очевидно, по реакции Феди это очень заметно, в нем есть провокативный момент. Провокативный момент очень сильный. Поэтому то, что вы пытаетесь его представить как интеллектуал, это хорошо. Но я думаю, что там есть и какие-то другие вещи, связанные с тем, что он делает кино. И мой вопрос, наверное, который я сейчас пытаюсь сформулировать, состоит в том, как возможно совместить Триера интеллектуала, как вы говорите, который сплавляет разные традиции или развивает их, даже доводит до какого-то финального абсурдного завершения, и Триера, провокатора, кинематографиста, который говорит вещи Феде откровенно скандальные. Его же на одном из фестивалей просто изгнали за его слова о чем? О Холокосте, о Гитлере и так далее. Он это делает сознательно, он это делает постоянно. Поэтому мы не должны покупаться на эту внешнюю игру. Но в данном случае, бог с ней, с внешней игрой, вот есть сама материя фильма. И вот если в этом фильме то, что позволяет нам говорить о зле в терминах сущности, вообще о зле. Вот это, наверное, главный вопрос.
Но мне кажется,
вам-то кажется, что да, насчет зла.
Я не уверена, но просто я думаю, что, конечно, если пытаться, когда я просто начала думать, как вообще про это говорить, то я сначала постаралась выключить Триера как раз как там, режиссера и как провокатора и попытаться понять, что бы я могла там использовать как материал, который можно было бы применить, ну, какие-то вещи, с которыми я работала там, в рамках своей диссертации, потому что они все равно, мне кажется, там есть. Ну, то есть, может быть, они, понятно, там вшиты какие-то там другие более важные вещи для фильма и правда в его там сюжетности какие-то жанровые вещи, но мне как раз интересно было, что из этого можно как-то вычленить и посмотреть. Он же все равно дает какой-то срез и какое-то ощущение, ну, такое важное, и вот это мне казалось интересным.
Mm-hmm.
Ну, конечно, он режиссер, если мне позволит, и первый эпизод, когда он убивает персонажа, который играет Турман, да? Mm-hmm. Там вообще непонятно, почему он так долго не убивает. Её надо было убить почти сразу, потому что она играет редкостную...
И после этого не уговоришь, и не
выйдешь. Я говорю, что у всего есть предел.
Пределы? Пределы. У всего
есть предел. Так вот, и второй эпизод, он тоже крайне, так сказать, ты думаешь, господи, что за идиот это? То есть ты как бы, ну, постепенно, по чуть-чуть можешь оправдать убийство. Проблема ведь опять-таки не в убийстве. Не в том, чтобы не убить. Иногда есть случаи, когда, ну, убивать приходится. Это факт. В нашей жизни убийство, ну, существует. Закрывать на это глаза глупо. Вот. Проблема в том, что есть пределы человеческого. Вот третий эпизод. Это за гранью добра и зла, я считаю.
Не важно. Ты сказал, говоришь, за гранью добра и зла.
Есть не
и
кино.
Это ключевая
человек,
фраза.
Есть не человек. Вот в данном случае переход от не человека. То есть раз человечный, на мой взгляд. И это не зло. И это не зло. Это
хуже.
Вот, Олег, это омерзение. Ну, вот я настаиваю, что эстетика может вести такую
знаток
категорию.
Знаток Декстера, скажи свое финское слово.
Во-первых, да, Федя так заявил сразу, что это не про зло,
да,
что это вообще этики не касается. А потом он сделал такой моралистичный доклад, где прямо и зло, и добро в нем сконцентрировано. Хотя Федя говорит, что зла нет, но по всей его твой дискурс – это дискурс о зле.
Да.
Понимаешь, да? Потому что все, о чем говорил Саша, это изображение зла. И ты нам представил еще один образ зла. Образ зла в виде Триера. Ну, понятно, да. Саша же говорила... Ну, у меня есть некоторые вопросы и есть некоторые соображения. Ну, во-первых, сразу, поскольку я не знаком с диссертацией, Саша, поэтому какие-то вещи про образы злодеев мне сразу, может быть, ответите, потому что когда вообще появляется образ злодея? Вот мне это как-то генеалогически интересно.
Мне кажется, что появляется именно как рефлексия над тем, что, в принципе, вот есть это, то есть такая исследовательская рефлексия над образом злодея, мне кажется, появляется только там в начале 20 века, но а его образы, мне кажется, появляются как раз там в эпоху просвещения. Ну, вот
не, мне кажется, это вообще романтическая вещь. Ну, вот такой есть, злодей, да. Потому что все, о чем вы говорили, про классический образ злодея, это фактически Мефистофель. Угу. Ну, такой вот момент. И там же связана это вообще фаустовская линия вся. Ну, как бы классический образ злодея, да. И как бы... Мне кажется, что вообще вот первый такой пункт, что злодеи, они появляются как бы не те, которые связаны со злом, да, в таком религиозном или философском, этическом каком-то понимании, а они связаны с жанрами массовой литературы уже. Что это не зло, а жанровая вещь. И Триер, конечно, работает с фильмами о маньяках. Ну, угу. Понятно, он избирает определенный жанр. И я не знаю, почему надо убивать Триера и не убивать кучу людей, которые снимают фильмы про маньяков.
Я с тобой согласен. Не он первый, это
наш. Но всех убили.
Голливудский
фильм. Значит, Декстер. Декстер – это человек исключительно добрый. Это сама доброта.
И, кстати, есть ссылка на фильме, как ты понимаешь, когда он цитирует Блэка, да, он делает отсылку к менталисту персонажа маньяка, который говорит, но нигде это не показывает.
Значит, да, да, таким антиподом. Джеку, конечно, является Декстер, который, будучи маньяком, серийным убийцем, является воплощением доброты и нормы. Он, ну, то есть не нормы, он психопат, он маньяк, но его стремление быть нормальным. Он все делает, чтобы быть нормальным, и чтобы даже его наклонность к убийству стала введена в режим нормы. Он работает в полиции и убивает тех, кто уклонился от закона, ну, от как-то возмездия. Да? От возмездия. Поэтому это полная противоположность. Потом еще у меня такое замечание. Все-таки Эйхман у Ханны Аренд не злодей. Он обыватель, он обычный человек. В мире банальности зла. Ну, вот. Это то, что делает злодеем любого человека, который просто соглашается действовать по правилам этого мира. Но это обычный человек. Джек, конечно, у Триера необычный человек. И здесь, может быть, вообще Ханна Аренд не тот путь, но это мое личное мнение. Джек – это мужчина, который убивает женщин.
Детей.
Нет, прежде всего, женщин.
Детей.
Нет, нет, серийно женщин, а детей просто по случаю.
Мое самое главное произведение. Это сказано
Значит, это я к тому, что у нас здесь уже было несколько сексистских заходов таких по поводу того, что раз выступает симпатичная девушка, то и я тоже.
Это что, сексист?
Конечно. То значит. Триер как раз об этом. То есть зло Триера, оно очень простое. Ну, то есть, вот если говорить о том, как конструируется триеровский злодей. Триеровский злодей – это просто женщина. Не Джек, а женщина. Триер создает мир мизогинии. И это вот по всем его фильмам видно. Он доводит до предела образ женщины-ведьмы, образ женщины, которую, в принципе, мы боимся, но вообще-то надо убить. И Джек реализует мужскую мечту.
Фантазия.
Одну, да, мужскую мечту. Это мужская фантазия. Это оборотная сторона симпатичной женщины. Вот когда вот оборотная сторона сексизма.
Да.
Да. То есть Джек – это Федор Николаевич с другой стороны. Это очевидно. Если смотреть «Меланхолию», это все фильмы И даже это посвящение Тарковскому в «Антихристе», да, в конце, которое вскрывает и мизогинию Тарковского, которую он берет и наполняет свой фильм. Это природа, которой принадлежит женщина и которая отторгает мужчину. Вот да, это, да, сейчас, заметно. Да, да, заметно. И Джек – это просто реализация мужчины в мире господства женщин. Он их убивает. Это война. Это война. А дети – это вот тоже продукт женщин. Конечно, домашнего очага. Кто в конце света у Триера в «Меланхолии»? Женщины и дети встречают конец света в этом вигваме. Мужчины все покончили с собой. Да. Все хилики абсолютно. Хотя и носят костюмы. Эти военные форму там, да, и, да. И изображают из себя мачо. Но не могут пережить. А те встречают нормально, построили шалаш.
Не, нормально они делают единственное возможное, чтобы спасти детей от сумасшествия.
Да. А да. Вот это комментарий в вашей речи. Вы говорите о том, что женщина – это зло, и это война, но разве в конце сам Триер не представляет то, что мужчина ни на что не способен?
То он всегда что представляет.
Что в нужный момент они сдаются, умирают из своих же каких-то...
Ну, вы знаете, извините, пожалуйста, раз такое открытое обсуждение, я думаю, что мы не можем списывать со счетов иронию Триера.
Нет, ну там, конечно, это провокация.
Это постоянно присутствующий элемент всех его фильмов, поэтому, понимаете, это же не драма, это его ирония.
Да, там много ироничных жанровых элементов, которые все киношники, конечно, считывают. Ну, слушайте, когда там Делакруа идет, ну как можно серьезно говорить о смертях детей, когда у тебя Делакруа на экране?
Конечно.
Ну что, ну как это?
Да нет, ты говорил, когда мы Толю дадим
да,
слово.
Да, Толя, пожалуйста.
Да, я хотел сделать несколько замечаний, комментарий. И, конечно, вот я хотел бы обратить внимание на то, что вот у нас сегодня очень живая тема. Не вызвало бы такого живого обсуждения, как вот проблема зла. У нас давно не было такой живой актуальной тематики. Вот Федор, у него доклад просто радикальный. Он уничтожил зло. И фактически он как бы сделал вызов нашему сообществу вот, своим интересным радикализмом. Значит, мы, конечно, мы должны это все прокомментировать. Но прежде я хотел бы сделать замечание относительно психопатии и социальной психопатии. Психопатия – это большей частью психиатрия. И социальный психопат, и психопат – это не одно и то же. Социальный психопат – это психопат в сфере социальных отношений. Вот. Является ли социальным психопатом маньяк? Ну, трудно сказать. Скорее всего, все-таки психопатия – это психиатрия. Социальная психопатия, она сопряжена в том числе с девиацией, в том числе с сексуальными. И это все-таки больше психология. Второе замечание относительно того, что мы не испытываем при восприятии, значит, квадрата Малевича никаких эмоций. Конечно же, это не так. Мы всегда мы испытываем какие-то переживания, да, то есть мы почему-то вот упираемся время от времени вот на такие наиболее известные работы Малевича, есть белые квадраты, красные квадраты, черные квадраты, и вот все это не в прямой проекции, а в косой проекции с острыми углами и так далее, об этом как бы мало кто знает, не говорят. Но мы всегда реагируем, значит, на острые углы. Вот я сижу сейчас вот на остром угле. Русское поверье, что там замуж не выйдешь, если будешь сидеть. Я сижу и переживаю.
Федя, ты должен помнить, что Джек всегда рядом.
На углу, да. Поэтому нет, конечно же, мы, воспринимая вверх-вниз, острое, тупое, мы все равно испытываем переживания. Другое дело, насколько они выражены, яркие, неяркие. Теперь комментарий относительно вот слова «жид». Я был в Польше, и значит, в польской культуре, в польском языке, вы знаете, что это абсолютно нормально. Но я русский человек, для нас это абсолютно ненормально. И когда это продолжалось на протяжении часа, где бы сидел традиционный еврей,
значит, вот, с кипой и так далее. Слово «жидовский», «жидовский» просто звучало, я дергался из раги, ничего не мог с этим поделать. То есть, видите, в каждом этносе свое понимание даже вот этого слова. У нас это очевидное оскорбление, или Иисус скажет, что да, это оскорбление, безусловно. Вот. Наш российский слово. Вот. Значит, если зло, конечно же, зло есть. Вот. Федор предложил такую несколько динамичную трактовку, отойти от традиционного понимания нашего восприятия вот этого зла, такую несколько более расширенную, то есть интересно. Но все-таки зло есть, или бы не было бы добра. И гений злодейства тоже как бы несовместимы. Поэтому вот эти вещи надо понимать, и отходя от понятий добра и зла, надо понимать, что мы имеем дело в том числе и с физической реальностью. Зло физично, оно может быть физичным. И это же оно практически...
Зло не, ну, на мой взгляд, да, это социальная категория, которую люди используют.
В каком виде ты хотел еще иметь зло?
Никакого физического зла нет. И в биологии нет зла, когда извини, один
питается другим. В биологии нет
зло. Да, но мы люди, правильно?
Вот совершенно перед докладом.
Значит, это
вопрос Федя. Значит, человек... В США маньяк убил 90 женщин, потом написал их портреты.
У нас тоже, значит, дофига маньяков. Плохая работа полиции в Штатах.
Исследуя из доклада Саши, это еще неизвестный нам способ мышления.
Ну, можно и так сказать. Неизвестный и даже как бы непонятный, видимо, и непонятый. Мы с трудом поймем психологию того человека, который совершает вот такие действия.
Ты сам сказал, что это психо...
Я не знаю, это устанавливает эксперт, как бы. Это наше понимание, наше восприятие, но вообще представления о зле, они могут быть очень размытые и очень разными. У разных людей свое представление о зле.
Мы живем в христианском мире в основном. Федя, как правда, мусульман.
Но мы живем в христианском мире. А я живу в атеистическом мире.
В атеистическом? Так вот, ты почитай Колосовский, ты убедишься, что ты в религиозном мире живешь со своим атеизмом. Потому что у тебя человеческое и на месте Бога.
Да.
Да. Ну, а интегральный атеизм Колосовский предполагает, что атеизм не будет атеизмом, если мы не уберем человеческое с места Бога. Ребят, место извините, Бога сохраняется.
Я говорю, у вас какое-то место Бога.
Место Бога. Ты делаешь человека
точно
Бога.
Точно такая же конструкция, как говори, и все. Как ты, и того конструкция.
Как это? Как это? Ты гуманизм ставишь на место Бога. Ты сейчас произнес абсолютно гуманистическую речь в защиту людей, которых ты поймешь, если они убьют Триера.
Да, пойму.
Да, Кирилл.
Кирилл Дроздов.
Да. Немножко выпал за дома. Я
Погромче, пожалуйста.
Во-первых, насчет... Мне просто все очень понравилось. Такая приятная дискуссия. Мне понравилось, как мы ваше высказывание. Был маньяка, да, который рисовал портреты. Да? Он не портреты рисовал. Он прислал на тюрьму.
Ну, на самом деле,
я еще хотел бы уточнить, поскольку я тоже не знаком с вашей работой, и Арендт я тоже плохо очень знаю, только фраза «банальное зло». Все, что я знаю. Вот у меня как раз по поводу банальности зла и по поводу этих самых злодеев, да? Вот скажите, пожалуйста, из Достоевского вот, для вас такими типичными злодеями кто является? Ну, понятно, Раскольников,
наверное. Раскольников не злодей. Какой-нибудь Свидрик
Айлс. Я бы хотел как раз эту мысль
разобрать.
Злодеи не злодеи вообще.
Да, там злодеи.
Вот
кто злодей,
Достоевский,
да.
Ну, когда я говорила про отчаяние и про то чувство, вот, которое определяет злодея Достоевского, то я говорила, конечно же, про Раскольникова прежде всего. Это правда, скорее, Свидригайлов и вот вся эта его линия, мне кажется, она там гораздо лучше и понятнее раскрывается, чем... мне кажется, просто с Раскольником все немножко...
Смердяков,
да. Смердяков, да, Смердяков, лично, да, ставь. И, соответственно, еще обязательно с тобой, да?
Про банальные зла. Скажите, Саша, про банальные зла немножко.
Да,
правильно. Я просто почему все это говорю. То есть, действительно, злодеи ли они и почему? Как я сам немножко Достоевским занимался, бесом как раз. И пришел к мысли, что это банальность, да, по-русски это плохо. Вы Чичикова вспомнили, по-моему, очень, кстати, уместно, да? Это скучные люди, которые не могут творить, которые не могут решать проблемы, да, иначе, как просто физически устранять, да? Они мертвецы. Вот, соответственно, от них идет как бы, ну, гниль такая, да? То есть зло – это как смерть, оно распространяется по очагам, да? В природе очень много все продумано, да, есть... животные, которые очень быстро все это как бы убирают, да? А в человечестве вообще приходится всем это решать. Вот. И, кстати, по поводу образов типичных злодеев, не сразу вспомнился, конечно, Лермонтовский демон, да, вообще вся эта демоническая тема, скучающий персонаж. Вот. Насчет Триера. Фильм я не очень не люблю. Вот, действительно, все фильмы одинаковые. Фильм очень топорный, на мой взгляд, ну там за исключением, допустим, Догвиля, на мой взгляд.
Более того, я даже провел социологические исследования.
Сейчас небольшое.
То есть это фильм про людей, которые попадают в условия, когда они, у них отказывает фантазия. То есть, опять-таки, да, если немножечко эстетически подходить, попытаться интерпретировать триллер эстетически, да, то есть люди, фильм про людей без фантазии, фильм про несчастных, скучных людей. Вот. Соответственно, Джек в этом плане, он именно что не архитектор, он именно что инженер. Вот. То есть это такая, например, бытовая профессия. Вот. То есть, что такое зло? Не просто недостаток добра, а нежелание, невозможность творить добро. Когда люди встают в такую позицию, у меня хотя бы тоже такой вопрос, может быть, прокомментировать, это такой другой типичный злодей, да, экранный, это Ганнибал Лектор, да, который, в общем-то, тоже злодей, но с другой стороны, если смотреть, да, сравнивать его с этим Джеком. То есть Джек это такое, условно говоря, нацистское зло, да, Холокост и так далее. А этот человек, который наоборот, которого побудили ко злу как раз нацистские эксцессы, которые он здесь пережил. Да? Вот как бы их можно сравнить в вашей системе, видение. Они сопоставимы, эти два злодея, или это разные случаи? Если можете прокомментировать.
Ну, как я недавно для себя поняла, когда готовилась к докладу в своей системе координат, я много могу сравнить, насколько это уместно, ну, в плане. Ну, то есть, там обратиться к злодею и к образу всегда любопытно, потому что там же всегда все равно есть определенная мотивация, или даже если ее нет, и он действительно, я очень благодарна за мысль про то, что Эйхман в полной степени, ну, как бы его нельзя воспринимать как банальный злодей с одной стороны,
потому что он
просто функционирует в мире, да, где существует банальное зло, но тем не менее, как раз я и пыталась посмотреть на него, как, ну, он же, тем не менее, выполняет роль злодея. Ну, то есть он же убивает, а, соответственно, не будучи злодеем, ну, как бы на самом-то деле, он злодеем, тем не менее, является. И тут есть определенный парадокс, который порождает вообще возможность, ну, в какой-то степени говорить...
Парадокс создает судебная система.
Да, она создает, безусловно. Но и мы его, и не только мы, но его же и определяли как злодея. Его же там определяло не только суд, но и люди, которые были вовлечены в процесс. Они же все кричали на него, что он злодей. И это же как раз как бы злодей, который сущностно им не является, но тем не менее.
Функционер.
Да, функционер, да, конечно.
Да. Да. Это просто показано, как производится зло в мире такого вот сотрудничества с государством, преступным да. государством, условно да, говоря.
Ну, я думаю, там еще есть один момент, связан с технологией смерти.
Технология, да.
Смерть как форма технологии.
Да, да. Там вот это как бы машина производства зла, которая потом Ханна Аренд называет банальностью.
Да, да.
Потому что она распространяется на весь современный мир. Так задумано.
Ну, да, и если говорить по поводу Гектора и...
Гектор.
И Джека. Мне кажется, что их действительно можно сравнить, и ему это даже могло быть любопытно, потому что они, правда, очень проразные.
Ну, в том смысле, сравнить-то можно, а они как бы...
Развести.
Да, развести и...
Лектор не ест детей. Он их любит, он их угощает чужими мозгами. Но в фильме Ридли Скотта в финальная сцена. У тебя хороший вкус, он говорит.
Да. Они жертвы?
Да. Он в самолете.
Так вот, маленькое исследование, что я показал, просто так.
Да, да.
Просто есть ряд очень умных женщин, которые я очень уважаю. Да? Это моя жена Аня Залезняк, там, Полина Гаджи-Курбанова, да? Еще пара интеллектуальных очень уважаемых умных женщин. Им три нравится. Дмитрий, мне нравится. Если я сейчас смотрю,
какой вывод?
Я говорю, этого быть не
самое
может.
Самое главное, какой вывод?
Это женский режиссер. Он действительно снимает фильм с точки зрения.
Я, честно говоря, да. не знаю.
Это его,
нет,
его бы, интервью.
Если ты мне еще объяснил, что такое точка зрения женщины, особенно в интерпретации Триера, я бы тебе была очень благодарна.
Я тебе, я ссылаюсь на его интервью.
Не надо на него
ссылаться. А мне не такого. Когда я вижу меланхолию, я говорю, вот я смотрю, я говорю, этого быть не может. А жена говорит, что
не может.
Это может быть. Вот все это развитие, как это все идет, это возможно. А для меня это невозможно.
Это придуманная
концепция, как Триер видит женский взгляд на...
Это все за гранью. Женский взгляд. Меня больше интересует твоя концепция, как там, безобразие или что?
Мерзость.
Вот концепция мерзости.
Да, ну, давай,
вот это интересно. То есть ты считаешь, что невозможно испытывать таких сильных эмоций по отношению к тому, что мужчинами признано в качестве того, что должно нравиться?
Не понял.
Здесь. Ну, ты говоришь, я как мужчина.
Я
да,
не
три раза. А как кто?
Мужчина.
То есть я ты
не человека.
Ты сначала говорил.
Человеческого, и все.
Ну хорошо, фильм, ладно, не будем. Не будем.
Смотри. Это переход из его обычного.
Значит, мерзость. Мапуэ. Значит, я хочу.
Самое...
Я хочу немножко концептуализировать да. твою мерзость, что чтобы да. она была не слишком эмоциональной.
Ну,
да, да. Значит, мерзость – это то, за что, как правильно сказал Федя, хочется возмездия. Ну вот за такую мерзость, да, требуется наказание.
Это просто но, не это... наказание, опять-таки, это реакция. Тебе показывают мерзость, что ты делаешь. Ты не думаешь ничего, ты действуешь.
Но это то, что в суде называется оскорбление чувств.
Да.
Оскорбление чувств. Вот за это, значит, кара будет... Нормально. То есть за изображение.
Человек не может это просто видеть и смотреть.
То есть
должен.
Я хотел бы сказать, что Федя находится на состоянии, где мерзость и изображение мерзости не различаются. Это такой первый класс.
Чего?
Средней школы.
Перестань,
ну что такое? А я во втором, Федя, я во втором.
Пока я не вижу,
то есть,
кроме твоего утверждения.
Ну, то есть ты говоришь, если он такое показывает,
да.
то за это можно действовать,
не
а не показывать
не
ему.
Просто можно действовать. Ты просто обязан.
Обязан. Обязан. Федор, быть. За изображение. За
да,
изображение.
За изображение. За визуализацию. Если человек берется визуализировать мерзость, как я еще раз говорю.
Хорошо.
Посмотрите, две чашки.
Хорошо, второй.
Две девушки,
переходим чашка, во второй класс. Как ты там, это самое, к литературе 19 века, там мерзости много? За которую можно так.
Я не очень начитан.
Да, да, ну, убивать-то поздно. Но именно в этих словах, именно вот в этой терминологии был суд над Бодлером «Цветы зла».
Нормальное произведение. Не чувствую там...
И его судили именно в твоих терминах, Федя.
Еще раз говорю, термины меняются, и оценка терминов меняется. Есть...
Я думал, сказал, мир меняется.
Исторический. Нет. Что такое мир? Мир остается тем же самым. Экономика остается тем же самым. Мир не изменит. Меняется человек. Меняется его отношение к другим людям.
Естественно. Федор, в твоем понимании нечеловеческое, то есть человек, который вышел за пределы человечности и стал как бы не человеком, это зло или это что? Вот как это обозначить?
Опять-таки, зависит от той дисциплины, в которой мы это рассматриваем. Для этика других слов, кроме зла, нет. Эти ограничены
своей
дисциплиной. Но
я говорю о твоем понимании, из твоего доклада.
Но есть эстетика. Есть две дисциплины, которые раздельны. Этика и эстетика.
Да,
так вот.
Простите, они у вас сливаются.
Проблема.
Нет, то, что если бы сливались, было бы хорошо. А то не сливаются.
Мерзости возникает в эстетическом восприятии. Вот и все.
Но есть категория безобразного, Федя, но это тоже историческая
категория.
Это не
безобразное.
А что
это? В том-то все и
я
дело. Это не человеческое.
Словарное
безобразное – это некрасивое. Это нарушение...
Ну, это понятно.
Симметрии. Да. Это...
Ну, это нарушение симметрии.
Это нарушение симметрии. А здесь не человеческое. Понимаете? Это, еще раз говорю.
Ты говоришь,
это
а ты
меня... Это
ты
самая меня... граница эстетики. Вот. Триер нарушает эстетику. Он говорит, вот до этого идет фильм, да, а потом говорит, а вот этот вот эпизод, да, не отрезаняла.
Да это не имеет отношения к эстетике, это провокация.
Детей.
Вот у него есть фильм юмористический, ты вспоминал, но сегодня посвященный Тарковскому.
А я не считаю...
Антихрист, Антихрист.
А я не считаю акция алистов художниками. Я не считаю, что...
Ну, а зачем? А Триера считает...
А
Триера считаешь?
Триера до вот этой сцены для меня. И даже
ну,
да,
Федя, ну давай не будем считать Триера художником. Давайте не будем
почему?
Считать.
Ты можешь не считать, но есть люди, как я сказал, которые смотрят его фильмы. Этих людей я уважаю. И им эти фильмы
мне кажется,
нравятся.
Мне кажется,
я
тут
считаю,
другая проблема.
Да,
это...
другая проблема. Давайте мы не будем сейчас говорить об уважении на других людях. Здесь действительно есть какие-то проблемы. Ну, например, определение этики и эстетики. Это серьезная вещь. Сегодня мы это не поднимемся.
Совершенно
но я от себя могу сказать. Нет, это не совсем так, особенно в современном мире. От себя могу сказать, что и зло можно понимать по-разному. Саша, думаю, согласится
да,
со мной.
Да, есть классическая книжка Батая «Литература и зло».
Нет, ну действительно, и есть определенные подходы, которые
совершенно
мы здесь можем
другое
отстаивать.
Понимание зла, которое начинается как раз с того, что находится за пределами добра и зла. Ну, ты употреблял бы это за... Это не человеческое.
Это эстетическое.
Говори, говори.
А в этике... Нет,
это можно размышлять шире. Все-таки не ограничивая ни этикой, ни эстетикой. Этого...
Шире?
В понятиях как бы запутаешься.
Понимаешь, тут ведь в чем дело. Что
вот для, понимаешь, для тебя эстетика – это набор категорий, которые ты применяешь к определенным предмету и...
Эстетика
смотришь, соответствует предмет этим ожиданиям или нет. Нет, Федя, твои эмоции, ты путаешь свое ощущение как ощущение со своей эмоцией, то есть с некоторым эмоциональным переживанием некоторого первичного, условно говоря, ощущения. Это разные вещи. Эстетика, как мы ее понимаем в узком кругу, я думаю, Саша к нам примыкает, вообще не имеет отношения к набору категорий, старых эстетических категорий, которые не объясняют современный мир. Потому что эстетика сегодняшняя говорит нам о чувственности в сегодняшнем мире, в котором на первое место выходит что? Кино,
штампы,
техника, штампы и так далее. Наши чувства организованы как повтор. Вот что такое эстетика.
То есть
сегодня
то, что ты называешь мерзостью, это набор штампов массовой культуры.
Абсолютно.
Ну что ж, тогда это просто диагноз современного общества. Я же могу посмотреть и шире, как диагноз. И, конечно, эти штампы в сказках, в сериалах, в прочих, которые распространены, они просто показывают, как устроено современное общество. Да, оно больно. Вот и все. Что надо.
Но это как-то сказать наивно, потому по штампам ставить диагноз общества.
А ты хочешь по крови ставить?
Нет, да? Хотя бы по экономике, Федор. Хотя бы.
Валяй. Давай, давай скажем по экономике, и это сделать.
Вы знаете, мы не будем ставить диагноз общества. Сейчас это не входит в наши задачи. Я думаю, что, может быть, есть какие-то высказывания по поводу того, что вы услышали, вот молодые люди здесь сидят. Обоего пола.
Кто испытал мерзость? Проведем социологический.
Кстати, по экономике.
Смотрели фильм «Триера», который мы обсуждаем?
Хорошо,
ваши впечатления?
Сказал.
Это было очень атмосферно, когда люди уходили из зала. С каждым убийством. С каждым
правильно делать.
Нет, да, я сидела, я была, как бы, я понимала, почему они это делают, и их поддерживала. Но отлично, я оставалась сидеть, наверное, из-за любви, в принципе, к кинематографу.
Вот, видите,
как. В принципе, к творчеству Триера. И я что здесь услышала? Ну, конечно, очень много противоречивых вещей, которые у меня в голове бушевали и сражались. Но что я могу сказать? Что я там увидела не просто зло, я увидела там целый ад, который, в принципе, был показан.
Да, да, там был кровь.
Хорошо. Спасибо большое. Ваше впечатление.
Давайте я за нее.
Нет, ты фильм видел, Толя?
Нет,
тогда все.
Тогда все.
Вы видели фильм? Ваше впечатление.
Я жутко болел зуб. Я все не занимал.
Видишь, какая эстетика была.
Дело в том, что вопрос об эстетике. Как-то это все работает. Как-то, ну что, по-моему, все было. Как-то я пытаюсь переварить сейчас. Действительно, как-то все с одной кучей было свалено. И у меня, конечно, это связано с фильмом, с эстетикой триллера.
Триллера или триера?
Триллера.
Это как и через вот это смещение, которое он производит в каждой части. Если бы там в фильме «Пункт назначения» или какой-то еще подобный голливудский фильм был бы эпизод с Умой Турман, он бы был решен по-другому. И это вот, и дальнейший эпизод, и темы бы убитых тоже бы не увидели, да, и вообще эта сцена бы так не напрягла бы никого. И вот это само смещение, вот это ироническое смещение, постоянное как бы на поиск точки, куда бы ткнуть, как бы сделать побольнее, ну то есть спровоцировать там подобные реакции, как бы, коллеги, или бы выход из зала. И, конечно, и через это объясняется различие, скажем так, этого героя, как бы запутавшегося, несчастного и опустошенного, может быть, слово «опустошенное» здесь больше так говорит, и лектора, Ганнибала Лектора, у которого есть определенный, так сказать, вектор жизни.
У Лектора есть вкус, а у Джека нет.
Да-да, да-да. И... Но в целом, как-то в этом фильме есть такое ощущение, такой винегрет, что ли, да? Там присутствует буквально все, и то ли это такая слабость художественная, то ли это определенный, как-то это надо объяснить, я еще
не решил.
То есть Георгий, вы льете воду на мельницу, блин, с его социологическим микроскопическим вопросом.
Минуточку, Георгий. Слушай, Георгий.
Ну, я бы, наверное, если бы смотрел его в кино, я бы в конце аплодировал, потому что...
Потому что обладатель женского взгляда.
Потому что мне фильм чрезвычайно понравился, помимо всех художественных это приемов, которые мне очень... Зритель, мне очень понравился, что... Мне этот фильм, когда я его смотрел, я увидел вот историю как бы посредственного человека, который пытается быть гением, и который, вот, который рассказан на фоне, вот, так, вот на таком фоне, очень провокативном. И то, что... И что мне очень понравилось, то, что как бы все это сводится в кич такой, который, то есть, это посредственный человек, который как бы видит себя гением, он как бы социопат, но он как бы отчаянно хочет еще, чтобы его творчество оценили, то есть вот этот разговор с Вёрджем, который как бы он ему, он хочет, чтобы как бы кому-то он показал, и то, что он делает фотографии, которые он потом публикуют, чтобы вот как бы так, и получается как бы такой фарс, что как бы он как бы, по сути своей должен как бы наоборот, да, если он социопат, но он все равно очень отчаянно хочет оценки своих произведений, и все как бы сводится к тому, что вот как бы что этого злодея, ну, так вроде было сказано, вообще никак невозможно судить и как-то вот серьезно как бы относиться к всему этому, и что фильм заканчивается, когда он падает в ад, и начинается песня «Hit the Road Jack», которая сводит это все просто настолько нелепо, и ну вот на этом месте мне прям один редкий случай, когда мне прям захотелось хлопать, потому что вот и, наверное, мне кажется, это очень такая интересная тема. Очень много говорили про то, что про пошлость и банальность, что человек там, не может создавать что-то. И вот как бы это не только, мне кажется, про зло и вот эти, а про как бы, вопросы, которые сам себе задает там, творческий человек, как бы оценивая сам себя и да, кем он является, да, насколько он посредственный, то, что он создает, и насколько он может, это гениально. Вот, и то как, ну, мне кажется, показывает вот эти все муки творческие на таком примере, и мне кажется, в этом очень много от самого Триера, то есть он как бы сам себя рисует таким Джеком. В общем, как-то так, я был вообще в полном восторге.
Ну, я поняла, что вы спокойно. Анатолий, да. Вы смотрели?
Смотрел.
О, да. Давайте, мы хотим знать, вообще, что вы думаете.
Даже рискую быть поставленным вариант обладателя женского взгляда. Все равно настолько люблю Триера, что даже признаюсь в этом открыто перед всеми, да. Потому что я считаю, что это действительно великий режиссер, и у него все фильмы разные совершенно. То есть есть, которые снимают вот как бы один и тот же такой сериал в виде разных фильмов, об одном и том же. Каждый раз разная поэтика, разный какой-то замысел. Все это не скучно, можно пересматривать повторно бесконечное количество раз. Что касается конкретно вот этого фильма, то я не знаю, как можно говорить, что он там плоский какой-то или там слабый художественный, потому что именно вот в плане мастерства художественного режиссерства постановочного, это, мне кажется, образцовый фильм вообще, который может войти там, в какие-то хрестоматии. Насколько вот воссоздана эпоха, какие вот вот он взял эту эпоху и действительно атмосферу вот этого создал, такого оптимизма, такого наивного после там, 60-х или каких-то годов, да, вот эти типажи, там, которые такие, ну, могли бы быть там, братьев Коэнов, тоже вот, такие колоритные, яркие, в то же время типичные. Ну, в общем, это все вот на высшем уровне. Что касается самого сюжета вот с этим маньяком, ну, мне кажется, это пародия, конечно, на вообще, то есть это такая мета-тема, когда тема маньяков, так же, как и тема терроризма, это, вот, наверное, две основных таких современных темы, которыми общество пытаются манипулировать нашим обществом, при помощи которого, да, вот, и он над этим посмеялся, как-то попытался это разоблачить, вот, ну, примерно, это так же вот сейчас маньяки, как там, скажем, как в свое время были
строитель коммунизма.
Называется? Нет, я хотел... Ну, которые кровь пьют.
Вампиры.
А, вампиры, да. Вот был фильм, кстати, Дрейера, так и назывался «Вампиры». Да. Вот, мне кажется, он очень похож. Это... Или просто вампир.
Просто вампир. Просто.
Да. И он примерно такой же, то есть такая же пародия на вот это все, всю вот эту вот традицию, всю вот эту эстетику, мифологию, соответствующую.
Ну, это шантовый момент. Я думаю, что Анатолий прав в этом смысле. Нет,
я хочу сказать, спасибо. Может быть,
так сказать, такие обрывочные впечатления, да, которые хорошо. Меня появились.
Вы хотели что-то добавить.
К тому, что главный герой, при этом отрицательный, имеет все качества, которые пропагандируются сейчас в современном обществе. Это вот, быть гением, а гений не существует, не может быть гением. Ну, может, кто-то не согласен. Это быть знаменитым. Он под песню «Dead Boy Famous» разъезжает и делает на этом творчество, а творчество... Ну, вернее, в принципе, его увлеченность в процесс — это называется творчество, потому что то, как он это изощренно делает, и даже переставляет трупов, возвращается из другой квартиры в другую, в принципе, это же можно сравнить с любым творческим процессом, неважно, это будет фотография или что-нибудь типа картины, и мне нужна, допустим, коричневая краска, прямо сейчас я побегу и куплю ее. У него то же самое. И что... Я считаю, что есть отрицательные герои, две группы, которые... где автор хочет, чтобы нам понравился этот отрицательный герой, чтобы у нас был диссонанс в мозгу между тем, что он делает, и тем, каким он кажется нам сладостным, прекрасным и так далее. И наподобие Джека, который... где мы видим ужас и испытываем его. Так, ну... Не знаю, наверное...
Это не мерзость, это ужас.
Я бы сказал,
это ужас.
Еще, да. Ну, Федя может ответить как докладчик, но есть еще добавление от зрителя.
Просто как еще один, так сказать... постоянно упоминают различные диагнозы, уже как минимум 5 было упомянуто. И вот как бы было сказано и Александре, еще несколькими людьми, что как бы основной месседж это то, что ну, как бы не деяние, не создание. В итоге он как бы не построил дом там и прочее. И, собственно, и решено это в такой, как бы, я вот раньше говорил, что это такие пародии на трейлеры и вообще на различные жанры. Каждая из глав, и это было и в «Нимфоманке» в предыдущем фильме, кстати, почему мы его вспоминаем.
Да, совершенно в рифму к этому фильму.
И это как бы сделано, допустим, вот у тех же «Братьев Коэнов», это, я вот не уверен, конечно, это воссоздано очень подробно, как было бы сделано там у Алексея Германа или у «Братьев Коэнов» в данную эпоху, да?
Ну, конечно, что это не мое впечатление, но как
хорошо
элемент, понятно, 70, как бы, есть такое ощущение, что вот он как бы у него был какой-то задор, но он как снимет, ну, и понятно, что это не так, да, но есть ощущение какого-то такого меланхолического, как бы, усталости от материалов каждый раз, и вот он каждый раз берется в каждой главе, и быстрее бы это все завершить, да, не потому что он, как бы, ему, ну, такой... своего рода эстетическое решение. Ну, плюс, как бы, медицинские диагнозы, которые сегодня постоянно звучат, да, как, там, мы знаем, что он там постоянно где-то за депрессией, и к ней постоянно пребывает в этом алкоголическом состоянии, и то, что там по фотографиях и на американской дорожке пресловутой, где он в состоянии тремора находится, и психопатия, которую действительно можно приписать этому жертву, и так далее. То есть это тоже был часть, в том числе образа современного человека, который напяливает для себя различные диагнозы и пытается с ними как-то сконструироваться, синхронизироваться. И это дополнение.
Мне хотелось возразить насчет... Я, правда, не поклонник Тейра, но как-то раз Олег мне сказал, что «Крепкий орешек» — это один фильм, но снятый то по вертикали, то по горизонтали. Ну, то есть есть как бы раскадровка, есть там это самое. И просто снимается в различных областях один и тот же фильм. Вот мне кажется, что если мы все фильмы Тейра сравним, мы тоже найдем там определенную эстетическую провокацию. Один фильм, ряд эстетических моменты, где
Извините, вопрос. Когда провоцируется моральное чувство, это эстетическая провокация, когда моральное чувство. У тебя же очевидно, что твое моральное чувство спровоцировано, а не эстетическое.
Ну, наверное, ребят, я думаю, знаете, в чем дело? Вот, я же анализирую сам себя, да? Мог бы я вот посмотреть. Наверное, если бы я был молодым, если бы у меня не было бы внука, которого я люблю, если бы у меня не было ответственности перед другими людьми, наверное, я бы тоже мог бы себя заставить это пересмотреть. А связь в разницах жизни, понимаете?
Чего?
У каждого из нас своя жизнь, свой как бы запас. Жизнь.
Мы же здесь как,
я это смотреть,
как научные сотрудники собрались.
Мне кажется, Федя говорит от глубинного народа.
Моральное отторжение, не просто непринятие, а совершенно.
А ты от глубинного государства.
Нет, я от злых американцев. Я докажу это.
А ты злые американцы, есть глубинные.
Я докажу это. Значит, злые американцы, которые потеряли вот те моральные чувства, которые несет Федор, очевидно, они потеряли. Они вот этой всей фигней, которой занимается Триер, занимаются очень давно. В середине 50-х годов вышел фильм «The Bad Seed» – «Дурное семя».
Seed.
«Дурное семя». Кирилл, видели фильм?
Давно.
Это вот про убийство детей. Про убийство детей.
Хорошо, расскажи нам.
В отличие от Триера, у которого много иронии, эстетики и введены разного рода дистанции, в том числе дистанции, созданные до этого самим Триером, там кино для массового зрителя, жанровое, про девочку, которая убивает всех, кто мешает ей получить ее детское удовольствие, в том числе и детей она убивает, понимаешь?
Есть ребенок и не ребенок. Есть ребенок как мишень, как то, что мешает власти. И это нам понятно. И мальчики кровавые глаза. Правильно? Есть, еще раз говорю, убийство для рационально оправданное, есть убийство для собственного.
Нет, там рационально оправданное, чтобы.
Это оправдано рационально.
Ричард III. Борис Годунов.
Да при чем здесь?
Меня. Каннибализм. Просто пожрать захотел.
Значит, я совершенно недавно. Ольга
Борна.
Все было нормально.
Да,
неизвестно зачем.
Это было бы понятно.
Это логика мне совершенно понятна. Еще старый анекдот про тосмонийцев, кажется, который спросили, который услышит о Второй мировой войне, спросили. И кто же убил столько людей? Ну, там, сколько там погиб людей? Им сказали, сколько людей. И кто же всех съел? Да. Никто. А зачем тогда воевали?
Ну, на самом деле, вот что я хотел сказать. В 50-е годы вот им удалось, а это снимал Лерой, который «Мост Ватерлоо», такую мелодраму сделал. Режиссер Лерой. Это сначала должен был Хичкок снимать вот это «Дурное семя», но Хичкок отказался, как, наверное, по тем же соображениям, что и Федя с детьми лучше дел не имеет. Вот. А это поставил. Это, на самом деле, удивительный фильм по-своему, поскольку там есть вот это ощущение ужаса, которое достигает даже интеллектуалов до сих пор. Потому что вот Федя же не глупый человек, да, понятно. Ну, он сейчас провоцирует нас, как Триер. Делает, что он неофит такой, впервые в жизни пришел в кино, оказывается, в кино детей убивают. Ну, что ж такое? Ну, мы понимаем, Федя, провокация. Ну, вот, так вот, в отличие от Триера, конечно, вот тот фильм Лероя, он достигает где-то этого уровня ужаса, связанного с тем, что там убийство ребенка сделано, и вообще ребенок-убийца и убийство ребенка сделаны как абсолютно естественная вещь. То есть это то, что может происходить и, более того, должно происходить в мире, как какая-то неизбежность. То есть мы видим, что это может случиться с каждым. Вот, в отличие от Триера, где все это, конечно, ну, это просто постановка. Это посткарнавал.
Закончили. Вот как раз вот насчет детей. На самом деле, ну тоже дети, конечно, да, бывают. Хочется поубивать, как карма. Что с ними надо делать? Убивать нельзя, что-то надо. Вот. А ведь на самом деле,
не, главное, не мужской. Главное,
ну,
не мужской.
Да, ну, мужчина...
Нереально, да-да-да. Мужчины,
вот, то есть,
они смотрят сказки.
Аморальное существо, они сами сказочные герои.
Сериалы, да, они очень они, простые
да, герои.
Существа. Мужчины.
Вот. Поэтому, и, кстати, по поводу отсылок, вот тоже мне как бы сразу, как только я видел это дело, естественно, я вспомнил про фильм «Фактотум», вот, Буковский, который как бы тоже немножко перекликается, я его не случайно он Дилан взял на эту роль.
Да, у них все там актеры.
Без денег, которые реально тоже вообще не делают, но не вредит. То есть вообще ведь Буковский, да, он вообще воздушный, нежный, да. Вот он разрушает себя, там, да, он, в общем, вполне себе такой асоциальный тип, он добрый. Все герои Буковского это прекрасный, да, Чернавский, собственно. Вот. То есть как можно не работать, да, достичь какого-то такого агамбиновского, да, когда он пишет там вот, славы, да, Божьей, безделья полного, да, вот, и наслаждаться этим. С другой стороны, конечно, Бруно Ганс, да, который сразу нас отсылает к нему в Берлин, по крайней мере, да. То есть тоже вариант, когда ангел, который ничего не может делать, да, только наблюдать, и настолько полюбил как бы мир людей, да, и решил помочь там, чем-то реальными делами, да, спускается с небес, просто воплощается, да. Соответственно, а тут получается какая-то такая действительно такой взгляд. Не знаю, из-под плинтуса какой-то этого джека. Он не человеческий, действительно, совершенно. Вот, то есть ни мужской, ни женский. Соответственно, даже его этот самый Вергилий, Адам вряд ли не напугал ничем.
Он там в виде кого, кстати, в аду, в этой композиции Джек? Или там его нету? Я не помню, там в композиции Лапроа, да. Он же там в виде кого? В виде... Данте или в виде Вергилия?
Не, ну да, Вергилий, собственно, это Бруно Ганс.
А, Бруно Ганс, да, тогда он Данте, да? Тогда он Данте. Да,
и он еще в плаще как раз даже.
Да, он Данте.
Такой исследователь технолог.
Да, он просто работник ада.
Есть одно но. Сам фон Триер... Данте говорит следующее. Ну да, я его читал, конечно, не пытаюсь читать, но я очень быстро понял, что он просто сводит счеты со своими окружающими в аду. Он просто засовывает всех тех людей, которые ему в жизни навредили, которых он не любил. И это есть основное содержание.
Вот я обратил внимание, уважаемый коллег, что наша дискуссия, она плавно и каким-то естественным образом подошла
к банкету.
Не просто к злой, а такой вот ужасной теме, к очевидному, безусловному злу убийства детей. Вот, значит, обратите внимание, что в российском кинематографе вот эта тема, она старательно обходится. Если мы говорим о кино, то даже тогда, когда убивают детей, камера поворачивается в сторону. Вот это наш кинематограф. Между тем, если мы возьмем искусство, скажем, сказки «Братьев Гримм», Иеронима Босха, и даже, вот, как оказалось, совершенно сказка о «Красной шапочке», она неправильно переведена. Сначала волк съел бабушку. Перед тем, как есть красная шапочка, он сначала предложил мясо бабушки красной шапочки. То есть вот такую вот
медичину. То есть это Джек Ганнибал Лектор в
То есть даже вот сказки в своем изначальном варианте...
Сказки ужасные.
Вот эта тематика, она присутствовала как...
Это тема Унхейн, тема ужаса вообще очень важная. Это не мясо.
Понимаете, затем культура как-то плавно отошла, неизлево отошла от этой темы, и сейчас вот мы к ней обратно вернулись. Как, и обсуждаем это не как нечто ужасное, а как
эстетическую такую, категорию.
Ну, как художественное явление, детей, которое
как,
имеет.
Как художественное явление. Я считаю, это хороший повод выпить за детей.
Если мы визуализацию этого делаем, то, конечно, мы должны к этому как-то относиться. Есть факт визуализации. Это факт.
И что визуализация?
Визуализация никакой, это образы, картинки.
Раньше была литература, картинки.
Ну, я должна сказать, что раз Федор Николаевич так, я бы сказала, бурно и прямо реагирует на провокации, есть еще один автор из другой области, но добивающийся такого же сильного эффекта. Это Владимир Сорокин. Ну, не последние вы вещи, я имею в виду ранее.
Согласен, согласен.
Вот Федя реагировал, ну, может быть, меньше говорил об этом, но он меня очень задевал. Но при этом он всегда во всех интервью, вот это его любимая фраза, повторяет, это всего лишь буквы на бумаге. Ну, имею в виду, что это литература, это вымысел.
Восприятия разные.
Нет, бог с ним с восприятием. Я думаю, что вот сейчас у нас такой момент, когда Саша и Федя могут высказаться по поводу услышанного. Может быть, они хотят что-то добавить или выразить свое отношение к полемике.
Но то, что это удивительно успешно.
Нет никаких сомнений. Вот сейчас есть такая возможность.
Ну, я очень благодарна, потому что это было очень полезно, все, что я услышала, и это было очень полезно и в контексте того, чем я когда-то занималась, и там Триер, конечно же, открылся для меня благодаря всем комментариям совершенно с другой стороны, поэтому я с Триера, если честно, не являюсь поклонницей творчества. Я думаю, если уж мы проводим исследования.
Да.
Но при этом, конечно же, он всегда мне был очень любопытен. И то, что мы сегодня обсудили, мне кажется, там есть моменты для того, чтобы некоторые вещи, ну, как другому вообще выстроить. И, может быть, вообще действительно следует отказаться от таймера.
Нет, это, там может быть по-другому.
Просто оговорить,
потому что вот видеть, да. Может тогда в Джеке увидеть вот этого обывателя.
Да, обывателя есть, конечно, безусловно.
Да, то есть это будет Арендт, но с другой стороны. Да, вы не будете демонизировать банального человека.
Да,
и все.
Нет, я бы не хотела.
Ну, условно говоря.
То есть это наоборот, от злодея к тому, что хорошие люди тоже иногда убивают детей.
Ошибаются. Саша, ну мы надеемся, вот это уже такая неформальная часть уже наступает сама собой, что, может быть, вы сделаете из этого какой-то текст, если будет желание. Да, мы будем очень рады. Да?
Да.
Рубен Грант очень важен.
Вложил в человека.
Ну, видите, прекрасно. Федя, последнее слово.
Ну, последнее слово, я согласен с Олегом. О том, что это, конечно, продукт массовой культуры, и, безусловно, его там, ну, это действительно так, то есть Триер здесь не выдумывает ничего, буквально есть куча произведений, которые до Триера эту же тему рассматривают. Триер, скорее всего, просто как бы доводит ее до какого-то предела, еще раз говорю, до разрушения эстетического. На мой взгляд, потому что, конечно, и маньяки становятся героями массовой культуры, но мне кажется, что это просто потому, что они, ребята, писались, им нужны какие-то темы и замыкалки. Вот и все.
Ну это уже не завлекало.
Немного я не согласен.
Я согласна с Анатолием. Это уже не завлекало.
Немножко я не согласен с Леной, когда она говорит, что современная эстетика и приводит то, чем именно занимается современная эстетика.
Нет, я говорю, есть
определенное понимание. Я бы хотел из этого выкинуть слово современное и посмотреть, что останется. Слишком много на это слово сделано упор.
А вот у кого?
У кого?
По дороге.
А причем тут по дороге? Где здесь по дороге?
Это интересный поворот, это хоть бессознательное современной эстетики вдруг обнаружилось. Я хотела только одно сказать, Федя, без всякой полемики, что помимо всего прочего, у Триера, видимо, есть своя персональная мифология. Ну, условно говоря, вот то, что качает, как ты пытался это представить.
Нет, у него, у него последний... Конечно.
Ну, то есть какая-то своя собственная программа, грубо говоря, эстетическая, литическая или политическая, которую он решает. Сам.
Политическая.
А почему не сформулирую так, что современная эстетика и этика подошла вот к осмыслению ранее запретных тем? Нет, шире, ранее запретных тем. Через кинематограф. Вот это же осмысление убийство детей, да? Вот мы же сейчас это
обсуждаем. Не знаю, как. Я, честно сказать...
Ты все пропустил.
Я скажу честно...
А что там?
Как бы для меня это не
сильно. А спектакль
для себя? Сейчас не тема.
Не запретная?
Да и просто я не думаю, что это мне это не интересно. Ну, это вообще не моя специальность. Я вот об экономике я с Олежкой говорю с большим удовольствием. Кстати, уже 203.
Хорошо. Ну что же, хорошо. Спасибо большое.
Да, я думаю, что...
Ну что, спасибо всем, кто сюда пришел. Самое главное, спасибо, Саше за подготовленный доклад. Спасибо за провокативный содоклад. И переходим к неформальной части.
Неформальной части. Мы празднуем новоселье сегодня. Мы приехали.
Нажимайте.
На кнопку. На 2 метра.
Там было больше.
Нет.
Зато тут видно.
Потолки были ниже, поэтому оказалось больше.
Нет, ну это же шкаф новый, послышь, она
тут.